Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 11 декабря, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Серафима, Стефана, Петра, Алексея, Василия, Параскева, Николая, Федора, Григория. Мир и благословение Божье да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память священномученика, новомученика, митрополита Серафима Чичагова. Священномученик Серафим, митрополит Ленинградский, в миру Леонид Михайлович Чичагов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге в семье полковника артиллерии Михаила Никифоровича Чичагова, принадлежавшего к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович участвовал в Балканской войне, затем проходил службу по военному ведомству и в чине поручика гвардейской артиллерии участвовал в турецкой кампании 1877-78 годов. Георгиевский кавалер, герой Плевны. Кроме прочего, пожалован иностранными орденами, болгарскими за гражданские заслуги Александра II степени со звездой и французским орденом почетного легиона. По возвращении с фронта в Петербург познакомился с праведным Иоанном Кронштадтским и стал его духовным чадом. В 1879-м Леонид Михайлович сочетался браком с дочерью камергера двора его императорского величества Натальей Николаевной Докторовой. Памятуя о том, что христианский брак есть прежде всего малая церковь, в которой не угождение друг другу, а тем более предрассудкам высшего света, но угождение Богу является основой семейного счастья, Леонид Михайлович сумел привнести в уклад своей молодой семьи начало традиционного православного благочестия. Именно эти начала были положены в основу воспитания четырех дочерей – Веры, Натальи, Леониды и Екатерины. В 1891-м Леонид Михайлович Чичагов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и переехал в Москву, где начал готовиться к службе церковной. В 1893-м, по благословению святого Иоанна Кронштадтского, он принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. В 1895-м умерла супруга отца Леонида, Наталья Николаевна. В это время священник Леонид Чичагов начал работу над летописью Серафима Дивеевского монастыря. В 1898-м принял монашеский постриг с именем Серафим. Вскоре он был назначен настоятелем Суздальского Спаса Ефимиевского монастыря. В 1903-м, по составленному им представлению при активном содействии императора Николая II, был прославлен преподобный Серафим Саровский. Архимандритом Серафимом Чичаговым был составлен акафист преподобному Серафиму. В 1905 году состоялась хиротония архимандрита Серафимова епископа Сухумского. С 6 по 12 годы он был архиепископом Орловским, Кишиневским и Тверским. На Поместном соборе 17-18 годов владыка возглавлял отдел монастырей и монашества. 28 декабря 17 года вероисповедный отдел Тверского губисполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов выдал предписание о высылке архиепископа Тверского Серафима из Тверской губернии. Желая уберечь святителя от бесчинной расправы большевиков, святейший патриарх Тихон за несколько дней до разгона Поместного собора 17 сентября 18 года успел принять на заседании святейшего синода решение о назначении владыки Серафима на Варшавскую кафедру, находившуюся на территории, свободной от власти большевиков Польши. Но он так и не прибыл на место служения в связи с происходящими там боевыми действиями. В 21 году уже в сане митрополита владыка Серафим был сослан в Архангельскую область. Проведя около года в архангельской ссылке, святитель Серафим вернулся в Москву. Однако в 24-м владыка вновь был арестован ГПУ. На этот раз ему вменялась в вину организация прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Следствие над святителем Серафимом, оказавшимся в Бутырской тюрьме, продолжалось около месяца. Святейший патриарх Тихон подал в ОГПУ ходатайство об освобождении 68-летнего владыки Серафима, в котором ручался за его лояльное отношение к существующей государственной власти. Сначала проигнорированное начальником 6-го отделения секретного отдела ОГПУ Тучковым, Это ходатайство через 2 месяца все же способствовало освобождению святителя Серафима, которому, тем не менее, по требованию властей вскоре пришлось покинуть в Москву. В это время святителю пришлось пережить новые испытания, обрушившиеся на него, на этот раз не со стороны гонителей церкви, но со стороны игумени, столь дорогого его сердцу Дивеевского монастыря. После того, как изгнанный властями из Москвы владыка обратился к игумени Александре с просьбой дать ему пристанище в Серафимо-Дивеевском монастыре, игуменя отказала гонимому исповеднику. Отвергнутый обителью, около которой святитель уже более 30 лет со времени погребения там его супруги Натальи Николаевны надеялся найти свой последний покой, владыка Серафим вместе с дочерью Натальей в монашестве Серафимой был принят игуменей Арсенией Добронравовой в Воскресенском Федоровском монастыре, находящемся недалеко от Шуи. В 37 году начался 5-летний период ни с чем не сравнимого в мировой христианской истории массового уничтожения православных христиан. Доживавший последние месяцы своей многотрудной подвижнической славной жизни, отошедший от церковных дел, прикованный к постели, 82-летний святитель Серафим был арестован сотрудниками НКВД в ноябре 37 года. Из дома его вынесли на носилках и доставили в Таганскую тюрьму. 7 декабря 37 года тройка НКВД по Московской области, уже вынесшая в этот день несколько десятков смертных приговоров, приняла постановление о расстреле митрополита Серафима. Почти 50 приговоренных к смерти страдальцев расстреливали в течение нескольких дней в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. 11 декабря 37 года с последней группой приговоренных был расстрелян и священномученик митрополит Серафим Чичагов. Сегодня же, дорогие мои, день рождения Александра Исаевича Солженицына, родившегося в 1918 году. И когда его в какой-то период жизни спросили, а чему он обязан, тому, что достиг в жизни, Александр Исаевич задумался, потом ответил: всему, что я достиг в жизни, я обязан концентрационному лагерю. Но так часто и бывает, что самые глубокие переживания, самые сильные порывы души, самое настоящее, что происходит во внутренней жизни человека, бывает в минуты тяжелейших и телесных, и духовных напряжений, когда нет опоры ни на родных и близких, ни на друзей, ни на какого человека, когда только скорбь, твоя душа и Господь. И, как правило, Господь в такие моменты жизни всегда бывает очень близок. Не так давно, 28 ноября, был день памяти протоиерея Феликса Козельского, также расстрелянного в 37 году в Нижегородской губернии. Последний настоятель собора Успения, что на Визе в Екатеринбурге, при нем храм был закрыт. Несколько лет отец Феликс продолжал служение церкви в разных храмах Екатеринбурга, затем другой епархии. Вот. В 37-м его жизнь закончилась мученическим венцом. Отец Феликс еще не прославлен, но всякий, проливший кровь имени ради Христа, он венчается у Бога. И удивительно, он 2 раза о себе подавал весточку. В первый раз, когда был день памяти преподобного мученика Ордолеона, одного из настоятелей Успенского собора, и пришла прихожанка, ну и как-то вот рассказала о том, что и такая история в странице храма есть. И буквально за несколько дней до памяти, до дня расстрела 28 ноября, в руки попалась статья в православной газете, которая рассказывает о жизни протоиерея Феликса. Память новомучеников-исповедников – это великая слава Русской Церкви. Их кровью, их подвигом, их стойкостью и мужеством мы сейчас живем в свободной стране. Мы сейчас свободно имеем возможность исповедовать веру. Конечно, не все так просто, не все безоблачно, но каждый родитель может спокойно ребенка учить вере, закону Божьему, приводить в храм. Никто не мешает делам милосердия и христианской любви, как то было в советское время, когда был запрет на благотворительность. Ну, потому что добрые дела – это одна из возможностей найти человеку путь к Богу. Никто не мешает бывать в храмах, молиться, жить по-христиански. Никто не мешает, а у многих решимости такое нету. Все чего-то ждут. 70 лет человеку спрашивают, крещеный нет. Почему? Ну, я еще не готов. А сколько нужно? А что нужно, чтобы готов? Чтобы паралич разбил? Чтобы речь отнялась и движения потерялись? И тогда родственники прибегут и говорят, покрестите. А как можно крестить человека, когда он в несознании, когда он уже не может выразить свою волю? И что это за готовность? Всю жизнь противился, а тут от безысходности. Все это благодаря трудам и подвигам святых новомучеников, исповедников российских. Их память мы должны знать, чтить, обязательно молиться, потому что они очень близки к нам. И их жертва, она дает нам возможность ныне жить христианской жизнью. Помогай нам всем, Господь!